Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Ольгина Федоровна, дорогие радиослушатели.
С прибытием вас из Иерусалима. Спасибо, хочу в первую очередь поздравить.
Да, спасибо.
Вот такая необыкновенная поездка, но я думаю, что мы о ней немножко в конце беседы нашей поговорим. А сейчас все-таки продолжим нашу беседу по книге «Путь ко спасению» святителя Феофана Затворника. Как начинается жизнь христианская в таинстве крещения? Мы об этом уже говорили с вами в прошлой беседе, а сегодня продолжим, потому что этому очень много уделяет внимания святитель Феофан Затворник.
Да, тема очень большая.
Тема очень такая большая, она глубокая очень, и действительно, как начинается жизнь христианская именно после таинства крещения, угу. Это очень важно. Ну, вот что пишет далее Феофан Затворник. «Благодать в младенце», это мы уже говорили с вами о том, надо ли, не надо ли крещить в младенческом возрасте, как к этому относится Феофан Затворник, и что последует за этим. Так вот, он пишет, «Благодать в младенце укрощает и заглушает грех, но он может снова ожить и восстать, если дать ему пищу и свободу. Итак, все внимание тех, на коих лежит обязанность блюсти в целости принятое из купели дитя христианина, должно быть обращено на то, чтобы никак не допустить опять возобладать над ним греху, всячески подавлять сей последний и обессиливать, а направление к Богу возбуждать и укреплять». То есть надо как бы постоянно держать руку на пульсе,
да? Будем так говорить. Любое таинство, если мы говорим о таинстве крещения, то и это таинство не исключение. Это как раз не то, что за нас кто-то что-то сделает, а что Господь нас берет к себе в соработники, предлагает свою помощь, но при этом предлагает путь свой осуществлять самостоятельно. Да, чтобы не кто-то проходил мой путь, чтобы мне самому путь проходить.
У нас же свободная воля.
Преодолевать все. И тут вот, вы знаете, очень интересно, что нас окружают, ну, так или иначе, какие-то вещи, которые нам достаточно знакомы. Вот даже вот об этой, на эту тему, если размышлять и разговаривать, то можно сказать так, что действительно, когда мы покрестились, то то, что у нас есть наши плюсы и минусы, они никуда не делись. Они в нас. Но с крещением мы приобретаем возможность правильного ориентирования. То есть, на что мы можем, к чему мы будем себя...
Идти по золотому пути, по этому
То есть, у нас появляется Господь, который нам своей жизнью, заповедями, словом, когда-то к апостолам, а сейчас через апостолов к нам, постоянно обращается. Это очень важно. А что касается страсти, которая в крещении, будем так говорить, начинает, ну, как бы так, крещение эту страсть, ну, каким-то образом сдерживает, каким-то образом ее преодолевает. Интересно вот вспомнить такую сказку, я думаю, всем она известна, про Кощея Бессмертного. Когда Иван-царевич, ну, или, скажем так, муж Елены Прекрасной, или муж Елены Премудрой, был наставляем, да, что я уезжаю в путешествие, ты туда не ходи, и там ту дверь не открывай, все делай, да, это вот как раз, и вот он открывает эту дверь, видит там Кощея, дает ему воды напиться, да, по его просьбе, казалось бы, что, да, и этот Кощей, вот, все разрывает все цепи, на которых находится, и, в общем-то, ну, становится понятно, что от него появляется...
Вырывается зло.
Да, угроза. Да. Это вот так и страсть. То есть, в крещении мы свою страсть, ну, скажем так вот, опутываем путами железными, да, цепями. Если мы не будем давать этой страсти пищи, то ей будет очень тяжело возобладать над нами. Но как только мы где-то
чуть-чуть, немножко начнем
в сказке «Это ведро воды». То есть, ну вот, опять же, да, например, скажем, человек гневливый, очень часто встречается, да. Ведь одно дело понимать, что ты гневливый, и от этого так или иначе как-то страдать, расстраиваться, да, как-то сокрушаться, не оправдывать. А другое дело находить оправдание, и этот свой гнев – грех. Соответственно, давать ему некоторую, что ли, такое легитимное обоснование, то есть такое, что ли, оправдание и, в общем, ну, юридическое такое вот подспорье. Этого нельзя делать. Важный момент, что крещение для нас – это именно возможность преодолеть, победить страсть.
Держать в узде.
Держать, да. Узде. То есть, вот люди, порой, та, еще один такой пример, люди кодируются, например, от страсти
пьянства.
Да. Ну вот, опять же, если человек закодировался, то есть ему оказали такую помощь, это не значит, что больше не требуется от него никаких усилий. То есть на время страсть, будем так говорить, как-то сдержана, ограничена. То есть она пока по какой-то причине, ну, что там разные бывают случаи, по какой-то причине она пока не может человеком вот владеть, как владела раньше. Тут надо торопиться вот на это освободившееся место, призвать Бога и уже постараться этой страсти не возобладать над человеком. А что у нас бывает зачастую? Страсть, казалось бы, побеждена. Человек начинает делать все, что угодно, только не призывать Бога. И когда страсть снова набирает свою силу, снова находит какой-то путь к человеку, то человек, как правило, бывает беззащитен. Потому что кого нужно, что нужно сделать, он не сделал. Сделал все, кроме того, что нужно было сделать.
Ну, вот мы с вами все-таки упор делаем сейчас пока на младенцев, на таких, да?
Младенцы, понимаете, тут не то, что младенцы, вот именно конкретные младенцы, ведь всякий человек, принимающий крещение, он младенец во Христе. Именно так мы в молитве, вот уже в конце крещения, в молитве, так и обращаемся к этому человеку, да, как бы к Богу обращаемся, а сем младенца. А этому младенцу может быть и там 60-70 лет по возрасту, но он младенец, он родился. Поэтому, ну да, в основ... сейчас у нас, да, правильно все-таки крестить младенцев, то, в общем-то, у нас, будем так говорить, уже ну, тысячелетняя история только нашей страны, а к нам уже это пришло так или иначе в каком-то виде, да, уже в таком, в каком-то законодательном, вот, от Византии. Поэтому, в общем-то, да, установка сейчас, да, крестить лучше всего человека. Но не будем забывать, что мы прошли сложное время, испытания, безбожие, на государственном уровне. Когда бывало люди...
Лет 70 это было.
Да, люди были лишены возможности вот именно осознанно подходить к таинству. И поэтому сейчас бывает, что и взрослые приходят.
Так и очень много.
Да,
очень
ну
много.
И хорошо
еще
это.
В большом возрасте, в таком в хорошем возрасте. Итак, вот после крещения цель, какой все при этом должно быть направлено, состоит в том, чтобы сей новый человек, младенец ли, не младенец ли, пришедший в сознание, осознал себя не человеком только, существом разумно свободным, но вместе лицом, вступившим в обязательство с Господом, с коим соединена неразрывно его вечная участь. И не только сознал себя таким, но и находил себя способным действовать по сему обязательству и видел в себе преимущественное к тому тяготение. Спрашивается, как сего достигнуть? Как поступать с крещенным, чтобы пришедший в возраст, ну, или пройдя какой-то путь, так сказать, да, он ничего более не желал, как быть истинным христианином, или как воспитывать по-христиански? В ответ на это не беремся рассматривать все подробно. Ограничимся одним общим обозрением всего дела христианского воспитания, имея в виду указать, в каком случае поддерживать и укреплять добрую в детях сторону, и как обессиливать и подавлять худую. И здесь, прежде всего, внимание останавливается на младенце в колыбели до пробуждения в нем каких-либо способностей. Младенец живет, следовательно, можно влиять на его жизнь. Так вот.
Ну вот, вы знаете...
Говорит Феофан Затворник.
Сталкиваясь сейчас уже с нашей действительностью, я думаю, многие люди обращают внимание, что действительно порой родители дезориентированы в своей жизни.
Дезориентированы. А, ну,
вот, очень часто не понимают.
Они не понимают,
даже,
да?
Вот
не
просто, отдают себя просто счет. Даже вот родителю ребенок дается для того, чтобы его воспитывать. Понятно, обязанность кормить, поить, одевать, это, как говорится, у животного так пошутим, да, у животного спроси, животное тебе скажет, да, что я родила своего там ребенка, котенка, щенка, да, то есть я буду его кормить, пока он не станет на ноги, не станет самостоятельным. Поэтому, когда мы свое дитя поим, кормим, одеваем, это не заслуга наша, это наша обязанность. Мы родили ребенка, мы обязаны это делать до времени наступления совершеннолетия. Ну, в смысле, самостоятельности.
Да, да, самостоятельный такой же.
Ничего не сделаешь, да, то есть, и как раз если родители этого не делают, мы говорим, что какая-то ситуация неправильная, да, что с этим родителем? То есть, он пьяница, какой-то там, еще что-то, да, то есть, что, почему он этого не делает? Это ненормально.
Недопонимает, не понимает.
Да. То есть, нормально, что, да, человек, а вот оказывается, это еще не все, то есть, человек не должен останавливаться на этом, то есть, это твоя обязанность, а, скажем, такая вот материального плана, земного, а твоя обязанность духовная, это ребенка воспитывать именно в правильном духе, в правильной вере. Чтобы это делать, невозможно, чтобы это кто-то делал. То есть лучше всего родителю воспитывать самого себя. И воспитывая самого себя, он всегда будет знать, что необходимо его ребенку. В какой мере. Вот ведь и не секрет, что бывают люди верующие, порой перегибают палку со своим ребенком. Хотят в него, из него там в 5, в 7, в 10 лет уже сделать там такого истового христианина. Не надо. Надо создать условия, атмосферу, чтобы ребенок это все воспринимал.
Как не он... словом, а делом.
Да, наверное, лучше всего, конечно.
Чтобы
да.
он видел, каковы родители. А ведь часто бывает и так, что родители покрестят ребенка, а чтобы он не болел. А да. чтобы у него там все
удача
было в жизни,
там,
удача да, в да. жизни была.
Материальное благополучие.
Да, чтобы он там, ну, не знаю, воспитывался там более-менее, так сказать, приличном виде.
Чтобы
да.
нам, у нас было с ним чтобы, меньше хлопот
да,
воспитания.
Чтобы у нас было при этом меньше хлопот.
Да, ведь.
И вот, и, так сказать, вот на этом все и ограничивается. Ведь часто и так бывает.
И так бывает, да.
Потому что мы говорим о православных христианах, а мы не говорим о том, что часто эта жизнь, она только внешняя такая вот.
Конечно.
Ну, то есть покрестили, ну, приносят там на причастие.
Ну, это уже хорошо.
Это уже хорошо.
Уже хорошо. То есть,
это уже
принося
хорошо.
На причастие, все равно так, значит, человек входит в эту среду, общается с людьми, смотрит, что-то принимает, что-то нет. Где-то, может
порой
быть...
неосмысленно да. это делается, ну, отец Александр.
Что уж делать, как говорится, иногда я этому рад. Вот, хоть так. Где-то смотришь, что люди немножко почаще стали появляться, да, где-то, говоришь, какое-то можешь к ним и слово обратить, и где-то можешь что-то спросить, они что-то спросят, да, что-то предложить, какой-то им определенный посильный труд. Ну, а так, конечно, действительно верно и правильно, что ребенка надо воспитывать и воспитывать своим, прежде всего, примером. То есть, примером своих родителей, своим примером воспитывать.
То есть,
ребенка.
Уже родители должны жить по заповедям Божьим.
Ну, конечно, ребенок
стремится,
этого еще не осознает.
По крайней мере, к этому,
он
да.
еще не может этого понять, почему, что такое хорошо, что такое плохо. А родитель-то вот он уже должен быть укоренен. И лучше всего как раз укоренен не просто на каких-то общечеловеческих принципах морали, что неплохо,
тоже
очень неплохо, да,
да. нравственности.
Но, будем так говорить, человек должен стремиться к совершенству, должен развиваться, а вот следующий уже этап, да, это
духовное,
откуда эта мораль
да.
взялась, общечеловеческая, ведь она взялась-то, кто-то ее дал, а кто дал? Дал Бог, да, вначале дал в Ветхом Завете, а потом уточнил, да, какие-то моменты, которые, скажем так, по... невозможности нашего восприятия в Ветхом Завете были невозможны. Да? То есть, и потом уже, когда пришел сам Бог в мир, Христос, он уже уточнил, более точно сказал, как вот нам жить по заповедям.
Часто причащение святых христовых тайн, можно прибавить, сколько можно часто, живо и действенно соединяет с Господом новый член его, через пречистое тело и кровь его, освящает его, умиротворяет в себе и делает неприступным для темных сил. Поступающий таким образом замечает, что в тот день, когда причащают дитя, оно бывает погружено в глубокий покой, без сильных движений, всех естественных потребностей, даже тех, кои в детях сильнее действуют. Иногда оно исполняется радостью и гранием духа, в коем готово всякого обнимать, как своего. Нередко святое причащение сопровождается и чудодействиями, Святой Андрей Крицкий в детстве долго не говорил. Когда сокрушенные родители обратились к молитве и благодатным средствам, то во время причащения Господь благодатью Своей разрешил узы языка, после напоившего церковь потоками сладкоречия и премудрости». То есть здесь мы уже говорим о значении причащения святых христовых тайн, да, для ребенка.
Да, и надо говорить и повторять время от времени и постоянно, что действительно самая-то главная наша цель – это именно быть причастным Богу через таинство причащения. Мы причащаемся Богу не только таинством причащения, но наивысшее состояние близости к Богу – это, конечно же, таинство причастия. Тут я бы еще, вы знаете, такое, может быть, небольшое научение дал бы тем родителям, которые только начинают свои движения в церкви и свое присутствие, только, скажем так, ищут в церкви. Иногда бывает так, что человек покрестили ребенка и приходит причастить, и вот тут начинается такое вот, устремление во что бы то ни стало это сделать. А порой бывает это не всегда правильно. Почему? Ребенок в этой среде еще не жил, он с ней не знаком, и бывает, что, особенно в современное время, что психика ребенка не очень уравновешена. Незнакомое общество, много народу, много людей, много чего-то нового, неизвестного, таинственного, ребенка так или иначе пугающего. Угу. Вот поэтому тут, может быть, имеет смысл как раз предостеречь, что вы не торопитесь покреститься, причаститься и забыть эту дорогу. Угу. Вы, покрестившись, знаете, да, то есть вы вышли на эту дорогу, этой дорогой надо идти исследовать. Может быть, если ребенок очень, так скажем, излишне как-то пуглив, что-то еще, да, то есть не торопитесь вот довести его, да, зажать его так вот, заломить ему руки, да, там, открыть рот его, чтобы это не стало вот так вот, таким образом причастить. Пусть он немножко привыкнет к этой среде. Начинайте просто ходить в церковь. Сами причащайтесь. Да ведь человек, младенец, в силу возраста, пока еще не совсем несознательно причащается. Да? То есть он получает всю полноту, да, но поскольку еще он недостаточно сознателен,
да,
воспринять всем своим, потому что еще не все в нем работает, как в взрослом человеке. А вот уже родитель, крестный, там, окружение, это как раз те люди, которые должны создать правильную атмосферу. Когда родитель стал причащаться, то он потом будет понимать, что зачем это нужно ребенку, почему, как часто, какой-то режим. И не будет превращено таинство, величайшее таинство, в такое, в магическое действие. Да, то есть я прихожу, я ребенка причащаю, он у меня не должен болеть, он у меня там не должен это, у него все должно быть хорошо. Так совсем нет. Ведь мы причащаем Христом, а должны помнить, что земная эта жизнь Христа закончилась на кресте. Это никогда не надо забывать. Поэтому если мы ищем
испытания,
да, в таинствах лишь благополучия, конечно, мы просим... Скажем так, действительно мы просим благополучия, но что для нас полезнее, в каком как это благополучие видит для нас Бог, мы порой не ведаем.
Поэтому конечно, это закрыто для нас.
Только, скажем так, с нашей точки зрения обозревать это все, и только так воспринимать мир, как только нам хочется, тут вот есть свои опасности.
Видите, какие такие советы дает далее Феофан Затворник в своей книге «Путь ко спасению» и о таинстве крещения, говоря: «Большое влияние имеет на детей частое ношение в церковь, прикладывание к Святому Кресту, Евангелию, иконам, накрывание воздухами, также и дома, частое поднесение под иконы, часто синение крестным знаменем, окропление святой водою, курение ладаном, осенение крестом колыбели, пищи и всего, прикасающегося к ним, благословение священника, приношение в дом иконы с церкви и молебны, вообще все церковное чудным образом возгревает и питает благодатную жизнь дитяти. И всегда есть самое безопасная, непроницаемая ограда от покушения невидимых темных сил, которые всюду готовы проникнуть в развивающуюся только душу, чтобы своим дыханием заразить ее. Под этим видимым охранением есть невидимый ангел-хранитель. Угу. Он, Господь, представляет его к младенцу самой минуты крещения. И вот этот ангел-хранитель блюдет его и своим присутствием невидимо влияет на него.
Да, вот,
такой, вот такие советы.
Очень советы важные, но опять же, надо обязательно сказать, да, чтобы это не превращалось вот в магическое действие, магический заговор. И все, если я приложил ребенка к иконе, значит,
что
вот что-то случится.
Нужно видеть? Что за этим нужно видеть?
За этим всегда надо видеть, иметь благодарение Богу. Господи, слава тебе. Дай возможность мне сегодня ребеночка приносить под твой покров. Защищаешь его, да, оберегаешь его, даешь ему все необходимое, даешь возможность нам приходить в храм, причащаться. Да, то есть храм доступен, храм открыт, храм вблизи, именно в такой близи от меня, да, что я могу до него добраться. Вот такое некоторое, вот именно вот это должно быть. А если, опять же, будет, вот, скажем так, палка перегибаться, да, и, скажем, от Бога начнем требовать чего-то, да, что я где-то делаю, сюда хожу, тут прикладываюсь, тут, значит, маслечком помазываюсь, то все-все. И вот ты мне, Господи, обязан там то-то, то-то, то-то. Да, да. Вот тут будет своя, как бы, вот, духовная вот эта опасность и духовная, может быть, скажем так, ну, что ли, несостыковка, да, между тем, что есть, то, что человек желает, и то, что человеку необходимо. Да, поэтому всегда надо сверять свои какие-то действия с действием Бога. Опять же, пример Христос. Не как я, а как ты, обращается Он в молении, да,
да,
к Отцу.
Не как я хочу.
Не как я, как, да. Ты. То есть, вот я вот как по-человечески вот так мне хочется, говорит Христос.
А уж ты решай.
А как ты? Да, да, ну не как я, а как ты. Вот, и поэтому об этом мы, конечно же, должны всегда помнить. Ведь, наверное, можно сказать, что поскольку у нас наша страна вот, до революции, так или иначе, да, ведь жила, ну, будем так говорить, под покровом Божьим, и так или иначе все младенцы приступали именно вот о чем говорит святитель Феофан. Все это делалось с младенцами. Но, ведь, видимо, где-то вот не хватило сознательности в родителях. То есть, может быть, это как раз вот и одна из причин, что к этому всему, если это и делали, то делали как-то так вот. Ну, потому что так нужно. Потому что так все. Потому что мы вот, потому что мы христиане, потому что мы здесь живем. А вот сознательности полноценной-то и не хватило. И вот тогда такие страшные события произошли с нашей страной. Ничего напрасного нет. И мы сейчас должны не только, скажем так, где-то о чем-то сожалеть, но и принимать эти законы, эти уроки, итоги истории с благодарностью. Господи, как хорошо, ты нам показал, сколь великое твое милосердие, твоя любовь к людям. Показал нам, мы жили 900 лет, будем так говорить, в православном государстве. Казалось бы, что могло еще быть другого, да? Другого-то мы ничего и не знали, как государство. Только это знали. А вот случилось. Это должно быть нам, как говорят, знаете, хорошей такой вакциной.
Противовирусное,
да, против болезни, да, чтобы в следующий раз там, понятно, что новый человек по-новому живет, и ему, может, и уроки истории не всегда для него они вот такие вот указывающие, да, но сознательно этот человек должен все равно к урокам истории обязательно обращаться.
Да, конечно. Вот видите, тут вот далее Феофан Затворник пишет вот о чем. Дух младенца как бы не имеет еще движения в первые дни, там месяцы его жизни, даже годы. Что-нибудь передать ему для усвоения обычным путем нельзя, но можно действовать на него посредственно. И вот такое влияние на душу младенца очень тем удобно, что чем полнее и глубже родители сердцем своим обращены в младенца, отец и мать исчезают как бы в дитяти, вот они не чают в нем души. И вот они лучший вот внешний проводник, при этом, вот когда они с такой любовью всегда вокруг, так сказать, младенца своего общаются, ходят вокруг угу. него, значит, что-то ему делают, для него такое нужно, необходимо. И вот лучший внешний проводник при этом взор, тогда как в других чувствах душа остается сокрытой, глаз открывает ее взору другим.
Угу.
Это точка встречи одной души с другой. Пусть же через сие отверстие проходит до души дитяти, души матери, отца с чувствами святыми. Они не могут не намощать ее этим святым елеем. Надобно, чтобы во взоре их светилась не одна любовь, которая так естественна по отношению к ребенку, к младенцу, да? Но и вера, что на руках у них более, чем простое дитя, и надежда, что тот, кто дал им под надзор сие сокровище, как некоторые сосуд благодати, снабдит их и достаточными силами к тому, чтобы сохранять его, и, наконец, непрерывно в духе совершаемая молитва, возбуждаемая надеждою по вере. Вот таким образом родители должны охранять колыбель своего ребенка, да?
Слово... Да. Такой младенец пока еще не воспринимает.
Он не понимает.
Может сказать, я тебя люблю. Он, ну, так, слышит, да, что да. звук был такой благозвучный.
Такой, но
не более
с любовью,
этого.
Да, обращенный.
Да, он не может пока его еще, что ли, угу. как говорится, обработать эту информацию. Вот. Родитель поглаживает ребенка, да, все, ребенку приятно, хорошо, да, вот. Но самое главное, да, то есть ребенок уже видит. Он видит родителя. И не просто родителя, который его любит, да, то есть это, ну, опять же, ну, достаточно естественное состояние, да, то есть вот, неестественно, когда человек не любит свое дитя, но при этом любит с верой и надеждой, с верой, что Бог дал новую жизнь, чтобы эта новая жизнь принесла в мир да, что-то доброе, положительное, позитивное, и с надеждой, да, что действительно у нас это сможет осуществиться. Mm-hmm. Мы с помощью Божией достигнем вот этих поставленных задач и целей. Это mm-hmm. вот очень важный момент, да. И когда ребенок это все видит, он как раз это вот и воспринимает, да, что это вот пример, mm-hmm. который очень хорошо и впоследствии очень важно вот, будет всегда у ребенка, ну, в сердце. Он mm-hmm. уже его никуда не знает, что мы говорим, с молоком матери.
Да, с молоком матери, да.
То есть это тоже относится. К этому, конечно, относится, чем люди живут. Живут там крестьянским трудом. Зарабатывают на хлеб, может быть, там, на заводе, на фабрике. Где-то, может быть, на каком-то другом там предприятии, производстве, там, частный бизнес. Может быть, где-то это госслужба, преподавание, может быть, лечебница, больница еще, да, то есть понятно, что это угу. тоже имеет место быть, но вот именно, что у ребенка будет восприниматься во всей, вот родители во всей полноте своей будут восприниматься, да, когда вот, он будет вот, все это видеть, и когда придет время ему самому становиться совершенно, ну, самостоятельным, угу. да, то есть уже взрослым, угу. то все это вот с молоком матери все это впитано, да, что надо трудиться,
что
надо
вот
заботиться,
этим,
да. Угу. Что надо любить, что надо верить, надо надеяться. Все. То есть мы ребенку все необходимое дали. Смогли мы ребенку дать и какую-то материальную хорошую базу? Ну, хорошо, замечательно, прекрасно. Ну, есть такая возможность, но почему угу. нет?
Угу.
Не смогли. Ну, или, скажем так, что было, да, умеренно так, да. Угу. То есть для жизни ничего страшного. Вообще ничего не смогли дать. Ну, тоже допустимо. А но вот если
главное,
дали
главное,
материально все обеспечили, mm-hmm. а вот духовными, слагаемыми ребенка не снабдили, mm-hmm. не напитали,
ну, вот это плохо.
Вот тут вот результат-то может быть самый-самый такой.
Это плохо.
Как-то Бог, конечно, заботится о человеке и, в общем-то, дает...
Все равно ведет он его.
Ведет.
Да.
Но ведь при этом он нас тоже, как родители, учитывал, да, что и через нас это будет подаваться, а мы не проводником выступили, да, а запирающим каким-то там прибором. Да, заперли в себе это все, да, или вообще в себя не пустили, да, и ребенку не дали. Так что нет. И через нас Бог питает наших детей, да, ведь? Поэтому нельзя это
исключать,
пренебрегать и, в общем-то, и огорчать Бога и заставлять Бога искать другие ходы к нашему ребенку. Ну, то есть, другие ходы, они в свое время будут работать, а сегодня Господь желает через нас нашего ребенка воспитывать.
Отец Александр, ну, мы продолжим разговор на эту тему через неделю, потому что эта тема, как мы уже с вами поняли,
неисчерпаема,
да. Будем еще долго говорить. А сейчас все-таки вот я продолжу то, с чего мы начали наш разговор сегодняшний, о вашей поездке в Иерусалим. Ну, хотя бы вот какие-то такие основные. Вот вы, я вот чувствую, что вы уже другой немножко вернулись оттуда. Угу. Что самое главное, вот вы, так сказать, для себя там поняли?
Ну, вы знаете, вот, ну, действительно другой, то есть я смею так вот это, дерзаю говорить, что я стал духовно богаче. Духовно богаче. То есть какие-то моменты все равно так, иначе как-то Господь. И самое главное, это, опять же, происходит незримо. То есть это происходит, то есть ты выполняешь какие-то действия, да, то есть, ну, какая-то, может, была определенная, хотя у нас большой программы-то и не было.
Вы неделю там были,
да? Неделю, это было чисто желание возблагодарить Господа за те благодеяния, которые Он оказывает мне, семье, вот всем окружающим. То есть вот такая, немножко было это все спонтанно, то есть и опыта никакого нет, то есть я никогда не был. Вот, но, вот, скажем так, уже оказавшись на Святой Земле, удивительные такие чудесные явления, да, оказались, да, жили на месте Вознесения Господа. Да, то есть вот гостиница, а рядом как раз вот часовня, вот это строение.
Это на горе Елеонской.
На горе Елеонской, да, то есть находится это под властью арабов, как это, да, это, но приезжает очень много православных, вообще христиан на это место. Вот и вот удивительное, что, ну, буквально делаешь к Господу, даже, наверное, не делаешь, а только помысливаешь что-то сделать, а Господь уже тут как тут, уже такие вот. Ну, вот, знаете, вот из радостных моментов, да, что где вот хотелось побывать, вот удалось прикоснуться.
А где побывать?
Ну, вот и, конечно же, гроб Господень, да, то
конечно.
Есть это и... Получается, Голгофа, место место помазания Господа, погребения Его.
Это камень вот этот.
Да, это и Елеонская гора, Гефсимания, моление о чаше. Это и место Вознесения, это и место рождения Вифлеем. То есть основные моменты, основные вехи, конечно, удалось прикоснуться, прям вот напитаться этим всем. Но... обращал внимание, вот это, скажем, таким положительным, обращал внимание, что очень многие люди, ну, не паломники даже, а вот те, кто там живет.
Там, на они, Святой Земле.
На Святой Земле. Они очень много о Боге знают, но Бога не знают.
Ну, так печально.
Вот, я даже, так скажем, ну, так обращался, что вот вы же ведь в опасности. Вы так много знаете. То есть надо делать следующий шаг. Если его не делать, то наверное,
смысл-то, да?
Так как или иначе, наверное, какой-то вопрос возникнет у неба к вам. Ну, это так вот немножко. Вот. Ну, конечно, действительно, есть много и сложностей, какие-то территориальные еще. Нам, паломникам, это было, ну, скажем так, немножко не наше, как говорится, дело. Вот, но все равно заботом беспокоишься, переживаешь, да, как-то так молитвенно Господу обращаешься, Господи, да, то есть вот действительно, то есть это место трех религий, да, вот на нашей христианской, иудейской и мусульманской. Вот,
да.
И вот внизу вот мы общались и с арабами, мусульманами, и с христианами, и с иудеями, так или иначе. Вот, ну, вроде бы делить-то нечего. Все могут как-то ужиться, да, как-то всем хватает. А вот где-то вот, видимо, в других местах, где-то, может, в верхах что-то происходит, да, то есть в головах людей. И вот эти напряжения время от времени возникают, конечно же. Поэтому место удивительное, благодатное, радостное. Вот. И действительно, у нас ведь раньше была такая благочестивая православная традиция хотя бы раз в жизни побывать на Святой Земле.
На Святой Земле, да.
Побывать на том месте, где Господь жил, проповедовал, да, где Он и родился, где закончил свой земной путь, где воскрес, где откуда вознесся. То есть, вот, вы знаете, это, наверное, я еще в октябре даже не предполагал, что в ноябре удастся побывать вот в таком месте. То есть, вот, бывая в каких-то местах в Москве, вот, прикасаясь к святыням, часто мы ездим в Дивеево, то есть наш, скажем, такой вот русский, российский, побываем вот в этом, в наших местах. Ну, вот здесь, конечно, это такое вот произошло удивительное дело, удалось.
Можно сказать, что это вот такая какая-то ступень новая, еще одна ступень выше, так сказать.
Наверное, Богу, наверное.
В сознании Бога, вот, в понимании Бога.
Я обратил внимание, знаете, еще на что? Что люди, которые туда уехали в разные времена, это, ну, я так понял, там есть в 70-е годы уезжали, в 80-е, особенно в 90-е стали уезжать. Каким-то образом вот так чувствовалось, да, что они постоянно пытаются найти какое-то оправдание, что они здесь.
Это в смысле наши вот люди,
наши,
вы имеете в виду,
наши, да?
Да. Не паломники?
Да, не паломники. Что это те люди, которые стали там, ну, на постоянное место жительства уехали. Такое ощущение, что вот что-то их беспокоит. И вот они постоянно находятся вот на этом, что вот как-то вот убедить себя, что мы когда-то сделали правильно и что мы находимся здесь. И мне, вы знаете, что показалось? Что вот мы здесь, чем бы ни занимались дома, мы служим своей стране, своей родине, своему отечеству, своим предкам, своим детям мы служим. А вот они там, вот я никому не хочу ни в коем случае обидеть, просто я говорю свое ощущение, да, а они там обслуживают. Мы служим, а они обслуживают. И какой бы ты должность ни занимал, где бы ты ни был, ты обслуживаешь, ну, собственно, ну, другую страну, чужой народ. Поэтому вот это чувство у меня появилось. И вот я бы, конечно...
То есть они не влились так вот органично, а они...
Да кто-то даже и нашел свое место. Их устраивает, казалось бы, все. Они говорят, хорошие условия работы, хорошие условия социального.
То есть как бы на равных, да, они себя чувствуют на равных,
да? Да, они вполне как бы так вот, как говорится, вот...
Комфортно.
Включились комфортно, да, кто-то там жильем обзавелся, да, кто-то нанимает жилье, но вполне управляется... Ну, вот какое-то вот, это, я говорю, мое чувство, я ни в коем случае не претендую на какую-то вот такую законодательную составляющую. Но вот появилось, да, что как-то надо вот людям постоянно вот, и да ладно, хорошо, если человек, скажем, ну, как говорится, из грязи в князи. Тут у него ничего не получалось, а там стало все получаться. Но зачастую, что здесь-то было неплохо, хорошо, а там намного ниже. И тем не менее человек пытается за это держаться.
Поэтому и пытается как-то себя оправдать.
Пока вот такое первое впечатление. Может быть, пройдет сколько-то времени.
Ну, давайте все-таки вот на такой, на более оптимистичной ноте закончим. Что бы вы сказали для наших радиослушателей?
Я бы сказал, что, конечно, когда есть возможность обязательно побывать. В общем-то, оказалось, что это и вот с точки зрения материальной не очень дорого, не очень дорого. Вполне приемлемо, да, то есть, скажем так, экономично съездить, вот. Но взамен получаешь просто вот неописуемо. Апостол Павел как говорит, да, когда я был в раю, я не могу описать словами. То есть, наверное, каждый паломник вот что-то может сказать о чем, да, восхищение выразить, а вот как-то словами описать, что происходит в душе, ну, очень сложно. Поэтому, если есть возможность, давайте будем стараться на святые места посещать, потому что паломничество – это тоже часть духовной жизни, часть духовного развития, духовного возрастания.
И путь ко спасению.
Есть свои сложности, поэтому давайте будем их…
Святитель Феофан Затворник.
Да. Это путь ко спасению, совершенно верно.
Путь ко спасению.
Спасибо
вам большое, отец Александр, и за ваши размышления вот по поводу книги святителя Феофана Затворника «Путь ко спасению» и, конечно, за рассказ о том, как вы съездили на Святую Землю. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня у нас в студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флоры и Лавры в селе Косулино. Спасибо вам большое. До свидания. До новых встреч.
До свидания.